Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Хизбаллах использует для обстрелов Израиля более мощные ракеты. Грузино-абхазские переговоры перенесены на субботу. На Украине продолжается обсуждение условий политического компромисса. Боевики Хизбаллах начали использовать для обстрела Израиля более мощные ракеты иранского производства. В пятницу 5 таких ракет взорвались в районе израильского города Афула, в 50 километрах от границы с Ливаном. Жертв нет. По сообщению израильского телевидения, каждая ракета несла 100 килограммов взрывчатки. Власти Израиля не исключают, что ракеты Хизбаллах смогут достичь Тель-Авива. Там решено разместить противоракетные системы «Патриот». Президент США Джордж Буш сообщил, что госсекретарь Кондолиза Райс вновь посетит Ближний Восток в субботу в попытке добиться урегулирования конфликта в Ливане. Выступая в пятницу после переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром, американский президент подчеркнул, что в Ливане должны быть как можно скорее размещены международные миротворческие силы.
На следующей неделе должен собраться Совет Безопасности ООН. Наша цель — принять резолюцию, устанавливающую четкий график прекращения конфликта в ближайшее время и размещения в регионе международных сил,
сказал Джордж Буш. Схожая позиция у Тони Блэра.
Мы хотели бы как можно скорее увидеть резолюцию ООН, предусматривающую прекращение боевых действий. Если такая резолюция будет согласована и принята, может быть положен конец нынешнему кризису. Но вряд ли эти меры будут эффективными, если мы не сможем добиться того, чтобы подобные конфликты в будущем не были возможны,
сказал британский премьер. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Теперь, согласно закону, наказываться будут не только сам экстремизм и призывы к нему, но и любые публичные выступления, в которых допускается возможность экстремистских действий. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. В пятницу диалог был сорван. Абхазская сторона не согласилась с тем, что Грузию представляет на переговорах Константин Пирц-Халава, участвовавший в боевых действиях в Абхазии в 90-х годах. Командующий миротворческими силами в зоне конфликта российский генерал Сергей Чабан заявил.
Стороны должны здесь взаимодействовать. И если одна сторона высказывает какое-то недоверие, я считаю, конечно, это ненормально. Думаю, что в течение суток этот вопрос будет разрешен, и завтра эта встреча состоится,
сказал командующий миротворческими силами.
Радио «Свобода». Новости.
Стачком Воронежского экскаваторного завода принял решение прекратить голодовку рабочих после того, как руководство предприятия пообещало выплатить им долги по зарплате. Из Воронежа сообщает Михаил Жеребятьев.
18 июля 55 рабочих объявили о начале бессрочной голодовки. Через несколько дней к ним присоединились еще 14 человек. Несколько дней назад при участии прокуратуры, добившейся частичного погашения долга, из голодовки вышли 8 рабочих. Тогда же решением стачкома за нарушение условий голодовки из числа ее участников исключили 9 человек. Как сообщил Радио Свобода председатель стачкома Виктор Швырев, после собрания акционеров предприятия 27 июля стачком подписал с представителями акционеров и конкурсным управляющим договоры как о выплате долгов участникам голодовки, так и о сохранении на части площадей банкротящегося предприятия производственной базы по выпуску продукции. Выплата задолженности по зарплате 52 участникам голодовки должна начаться 28 июля. Однако, по словам председателя стачкома Виктора Швырева, долги по зарплате перед сотрудниками предприятия остаются. Те, кто не участвовал в голодовке, в том числе и он сам, денег не получит. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода, Воронеж.
На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели продолжают обсуждать документ, получивший название «Универсал национального единства». Документ ляжет в основу деятельности парламентской коалиции, в которую могут войти 4 фракции – пропрезидентская «Наша Украина», партия регионов Виктора Януковича, коммунисты и социалисты. Одним из пунктов, по которым стороны пока не могут прийти к единому мнению, остается вступление Украины в НАТО. Нерешенный вопрос об участии в коалиции коммунистов. Против этого возражают представители «Нашей Украины». Суд в Польше присудил крупную денежную компенсацию дочерям солдата армии Краевой, в свое время арестованного НКВД. С подробностями Алексей Диковицкий.
Ян Комаровский был арестован сотрудниками НКВД в 1948 году и за членство в антисоветской подпольной организации «Армия Краева» приговорен к расстрелу, который потом заменили на 10 лет тюрьмы. Через 8 лет бывший партизан вернулся домой, а после падения коммунистического режима обратился в суд с заявлением о реабилитации и компенсации ущерба, связанного с незаконным заключением. Проанализировав материалы дела, суд постановил, что Ян Комаровский, несомненно, заслуживал компенсации за то, что перенес в тюрьме. То, что он умер в 1994 году, ничего не меняет. Деньги получат его наследники, заявил судья Роберт Метельский. Три дочери Яна Комаровского получат по 10 тысяч долларов каждая. По их словам, отец всегда хотел, чтобы Новая Польша официально признала, что он ни в чем не виноват, так как коммунистическое правительство Ян Комаровский польским не считал. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. Комитет располагает неопровержимой информацией о том, что такие тюрьмы существуют, и узники содержатся там месяцами и даже годами, говорится в заявлении. В Ираке совершены новые нападения на шиитские святыни. В Багдаде минометному обстрелу подверглась мечеть, убитые 4 человека, ранены 6. Нападение на шиитскую святыню совершено в северо-восточной провинции Дияла, где боевики открыли огонь по людям, убив 3. На севере Ирака, в городе Киркук, жертвами нападений стали 6 человек. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня члены Общественной палаты предложили отстранить суды присяжных от рассмотрения дела о преступлениях на межнациональной почве. Эту спорную инициативу обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». Добрый вечер, Алла Ефремовна. Насторожили ли вас участившиеся случаи оправдания скинхедов судами присяжных?
Да, конечно, насторожили. И много я об этом думала. Что происходит, почему это происходит. И тревожит меня. Это потому, что мы столько лет пытались что-то делать, пытались возбуждать дела против всевозможных ксенофобских, шовинистических, российских проявлений. Столько обращались в прокуратуру, в правительство, к президенту, и все это не имело никакой вообще реакции. Пока, наконец, не участили случаи убийств, которые стали просто системой жизни, стали бытом в некоторых городах. Это происходило почти каждую неделю. И вот, наконец, заработали суды. И заработали суды присяжных. Низкий поклон вот этому демократическому институту, о котором мы тоже так давно мечтали. Былые времена, трудно было себе представить, что у нас когда-нибудь будет суд присяжных. И вот он есть. Вот он есть, и мы сталкиваемся с ужасными совершенно вещами, когда матерых преступников, убийц оправдывает именно суд присяжных. Оправдывает по делам, связанным с ксенофобией. Последняя капля, переполнившая чашу, по-видимому, терпение общественной палаты, это оправдание убийц вот этого негритянского студента. И до этого, вы знаете, была история с таджикской девочкой, и даже я слышу уже от многих людей, так или иначе, как-то потерпевших, дело не дошло до убийств, предположим, что если будет суд присяжных, то все равно это ни к чему не приведет.
Да, дело Копцева возвращено на доследование, мы с вами обсуждали,
да,
весной.
Да, мы тогда говорили об этом. И вот сразу как бы первая реакция, может быть, не нужны суды присяжных в таких делах. Нет, я бы так не сказала. Я очень задумалась, я знала, что я сегодня буду в вашей передаче, и знала, что мы будем об этом говорить. Если вы позволите, я просто несколько слов скажу, о чем я сегодня думала. Ну, во-первых, в любом случае, ни по какому делу, нельзя этот демократический институт как бы уничтожать, как бы его лишаться. Потому что сегодня по ксенофобским делам, завтра по делам, связанным с какими-то другими преступлениями или антипреступлениями, или видимостью преступлений. То есть мы лишимся вот этой единственной возможности в наших неправомерных судах как-то, в общем, чтобы общество принимало участие в приговорах. С одной стороны. Но с другой стороны, конечно же, общество, его представители совершенно не готовы к тому, чтобы вот в этих вот делах, прежде всего мы сегодня говорим о делах, связанных с ксенофобией, чтобы выносить справедливый приговор. 60% населения больных ксенофобией, ну, считайте, что из них 80% попадают в эти вот суды присяжных. И они не могут вынести этого решения. Общество не готово. Не суды надо менять, не суды надо отменять. Понимаете, это самое простое дело взять и зачеркнуть суд присяжных. При всей его неготовности, незащищенности, невозможности разобраться, кстати говоря, тут еще вина не суда присяжных, а колоссальная вина наших судов, которые очень плохо ведут эти дела, которые, они лишают даже наших присяжных разобраться более-менее в том, что происходит. Очень плохо проводится следствие. Все недоказательно, все неубедительно, все концы с концами не сходятся, и действительно присяжные могут просто растеряться. А так как они против черных, очень многие, не они, не все суды, но многим есть цифры, есть данные, о них только что сказал. Ненависть к черным, к рыжим, к очкарикам, к длинноносым и так далее, и так далее, и так далее. То есть не к своим, к чужим, не нашим. То поэтому эти процессы как бы априори обречены. Я вот буквально сегодня ехала с водителем, и он мне рассказывает, что вот он стоял вторым, а впереди сидел, впереди машина на очереди, которая была, такси. Там водитель был человек кавказской национальности, ненавижу это говорить. Ну, в общем, это так. И женщина подошла сначала к той машине, потом быстро отошла и села к нему. И он ее спросил, а почему вы не сели в ту машину, она же первая, я за ней, а там черный, я не хотела. Сказала, и этот водитель оказался нормальным человеком, ему это не понравилось, он оказался нормальным. И говорит, женщина такая милая, симпатичная, вот черных у нас не любит.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков, академик и директор Института этнологии и антропологии, так объяснил суть своей инициативы.
Почти все суды с участием присяжных по вопросам разжигания межнациональной розни и вражды, по вопросам экстремизма, где замешаны какие-то вопросы, связанные с национальностью, с расовым происхождением людей, заканчиваются оправдательными приговорами или же нет в этой квалификации по этой статье, она как бы снимается. На наш взгляд, это вызвано рядом обстоятельств. Невозможно себе представить, чтобы, скажем, американского гражданина с черным цветом кожи судили бы присяжные с белым цветом кожи или наоборот. Кроме того, присяжные в какой-то мере гораздо больше отражают настроение ксенофобии, те стереотипы негативные, которые присутствуют среди части нашего населения, чем, скажем, профессиональные судьи. Не каждый человек, выбранный в присяжные, разбирается, что такое ксенофобия, что такое антисемитизм, что такое неонацизм или расизм.
Я очень уважаю господина Тишкова, надо сказать, что мы с ним бывал на вот наших вечерах, посвященных жертвам Холокоста. И человек, по-моему, очень такой достойный. Но я с ним и согласна, и не согласна. Потому что от того, что судьи, присяжные наши, не разбираются в том, кто есть кто, кто есть что и почему, это не есть проблема суда присяжных. Вот понимаете, мне кажется, неправильно ставится вопрос. Я уже это сказала и повторяюсь. Это серьезнейшее, трагическое, по-моему, на сегодня, может быть, самая острая и самая больная проблема – болезни общества. Общество больно ксенофобией. От того, что мы не будем пользоваться таким демократическим институтом, как суд присяжных, мы не сумеем вылечить эту болезнь. Это не есть способ. Это не есть способ. Надо думать о том, что делать с обществом, а не думать о том, что делать с судом присяжных.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», обсуждаем инициативу Общественной палаты отстранить суды присяжных от рассмотрения дел о преступлениях на межнациональной почве. Александр Ткаченко, генеральный директор Русского пен-центра, одобряет инициативу Общественной палаты.
Общественная палата, на мой взгляд, начала довольно успешно, вмешавшись в дело с теми, кого хотели выселить из Бутова. И, возможно, действительно, отдельные дела нужно, чтобы судил конкретный судья с конкретным ответом за данное решение. А на суд присяжный пока можно давать такие дела, где не было бы такого спора, где горят страсти, где возможен подкуп. Ведь подкупить у нас могут все. Вот сейчас нашли банду скинхедов в Петербурге. Но тоже ведь все направлено в сторону хулиганства. Якобы это просто хулиганская банда и все.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Слово Али Гербер.
Я, к сожалению, должна отметить, что подкупить у нас можно всех. И прежде всего судей. Нельзя сказать, что нас судьи не подкупны. Увы, увы, это не так. И мы знаем тысячи фактов тому. Подкупны судьи, подкупны прокуроры. Подкупно все наше судейское производство. Поэтому думать о том, что вот подкупны присяжные заседатели, они-то во всем виноваты. Я думаю, что как раз беда в том, что очень плохие, я уже сказала, судебные, само судебное разбирательство очень плохо проходит, и может потому, что именно судья и подкупен. И поэтому присяжным бывает очень трудно разобраться в том, что на самом деле происходит.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от Константина Николаевича.
Я вот какой вопрос хочу, господа. Мы все время критикуем суды, а ведь мы тем самым подрываем авторитет суда. И в результате, вот как, например, было решение, оправдали вот этих там ребят, которые там якобы кого-то убили. Якобы, потому что решает ведь суд, а не мы. А Валентина Ивановна Матвиенко, например, выступила, она не согласна с решением суда. Она же подрывает авторитет суда. Она совершает преступление.
Ну, известно, что Страсбургский суд иногда корректирует решения российских судов. Так что тут есть и Божий суд, что называется.
Да, но есть и что значит подрывает авторитет суда? Если судьи сами подрывают свой авторитет, вынося порой несправедливые решения, то я не знаю, кто кого тут подрывает. Не совсем поняла.
Адвокат Генри Резник, сам член Общественной палаты, сомневается в актуальности ее инициативы.
Предложение недостаточно, по-моему, продуманное, которое все-таки основано на неком эмоциональном отношении к тем проблемам, в частности, ксенофобии, национальной неприязни, которые в обществе существуют. Что касается оценки состояния обыденного сознания, которое будто бы поражено ксенофобией больше, чем сознание образованной части общества, я полагаю, что такое предположение, оно, в общем, неосновательно. Больше того, полагаю, очень многих наших людей образованных, ксенофобия, она, собственно, приобретает даже более такое, я бы сказал, устойчивое идеологическое основание. Не следует вот этим интеллигентским снобизмом третировать сознание обыденное людей.
Ну, что Генри хочет сказать, Генри Резник, которого я тоже глубоко уважаю и почитаю, что это не только там люди необразованные, что это некая не масса, а вот интеллигенция тоже поражена ксенофобией, да, он совершенно прав. И среди так называемой интеллигенции, почему мы ее называем интеллигенцией, я не знаю, очень много антисемитов, шовинистов, расистов, очень много. Можно привести, к сожалению, много примеров тому. И что? Это что снимает проблему? Что это снимает диагноз, который мы сейчас ставим? Это, наоборот, еще усиливает эту проблему. И мы находимся в состоянии коллапса, потому что действительно уже непонятно, кто здоров в этом обществе и где эти здоровые силы, на которые можно опираться, хотя бы в этой проблеме, о которой мы только что говорили.
И сами органы власти потакают шовинизму, вот разрешают правый марш в Москве, был в ноябре, и работники милиции сейчас симпатизируют.
Совершенно правильно, и очень много мы получаем, в частности, наш фонд много получает сообщений о том, что там-то и там-то были такие антисемитские или российские, шовинистические выходки, и милиция совершенно спокойно на это реагировала, просто наблюдала, а уж не говоря о правом марше, который вообще позорище, позорище в 21 веке по Москве проходит фактически фашистский марш. Фашистский марш и на антифашистский. Я была, естественно, на этом антифашистском марше, пришло не больше 3000 человек. Вот это общество, вот болезнь, вот
его
о чем надо говорить.
Дважды запрещали.
Да, и до этого его дважды запрещали, наконец это состоялось. И все-таки это мне казалось, что придет, я не знаю, миллион. Я все еще так наивно думала. Пришло 3000.
Слушаем вопрос из Междуреченска от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда вводилось суд присяжных в США, там была почти узаконенная система сегрегации. Это во-первых. А во-вторых, в России прокуратура сама назначает виновных кругом, да, там или еще по каким причинам. Возьмем последнее дело главного режиссера концертного зала России. Где бы он был, если бы его не оправдал суд присяжных?
Нет.
Вот именно мы...
Да, мы об этом как раз, вы простите, я не знаю вашего имени, о том и речь, о том и речь. Ни в коем случае нельзя этот институт упразднять. Надо думать, что делать, но не так вот просто взять, махануть, и чтобы не было суда присяжных по какому... Понимаете, невозможен прецедент. Сегодня мы отменим суд присяжных по делам, связанным с ксенофобией. Уж поверьте мне, наверное, вы знаете, сколько я этим занимаюсь, и это моя больная тема и мои бессонные ночи. Тем не менее, я считаю, что суд присяжных должен быть. Надо просто воспитывать людей. И надо, чтобы судебные разбирательства были достаточно понятны тем людям, которые вошли в этот суд с присяжных.
Слушаем Александр, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый здравствуйте.
Вечер, уважаемая Алла Гербер. Как бы я хотел с вами попить чайку, объяснить, что не нужны нам в России в таком безрассудном количестве иммигранты с Азии и Закавказья.
Ой, вы, наверное, вы знаете мою точку зрения, наверное, слышали, я не раз уже об этом говорила, что значит нужны или не нужны. Это естественный процесс. Вы знаете, что он, мы не единственный такой остров на Земле, где существуют проблемы иммиграции. Вы знаете, что иммигранты нужны, они необходимы. Это есть экономический процесс. И его только надо умно, по-умному решать. Я уже об этом много раз говорила, мне не хочется повторяться. И нужны законы, и нужно воспитание, и нужно давать людям возможность чувствовать себя равными среди равных, и должна быть защита, они не должны быть рабами. И сколько нужно, столько должно приехать, столько, сколько нужно. Это тоже политика, это тоже просчет, это тоже стратегия. Это тоже стратегия, которой нету. Поэтому вот нужны, не нужны, столько, не столько, а мы не знаем сколько. Мы с вами сейчас на этот вопрос ответить не можем. Об этом должна думать власть, должна думать правительство, должны думать умы, которым предназначено об этом думать.
Слушаю москвича Сергея Ивановича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, кстати, вот один из примеров. Если вырастают те ксенофобские настроения, значит, видимо, слишком много приехало. А вообще я хочу сказать такую вещь, что обвинять население в ксенофобии людей, это все равно, что обвинять людей в том, что они болеют насморком. Ксенофобия – это естественное чувство человека, боязнь чужого. Это в генах заложено. Потому что чужое может быть опасное, а может не опасное. И человек сначала, он должен насторожиться и присмотреться к людям, как они себя ведут.
Да, но тем человек отличается от животного, что в нем побеждает все-таки интернационализм.
И потом, разве не бывает опасен свой, и кто такой свой, и каковы критерии, если человек другой кожи или другой национальности, не вашей или не моей, это значит, что он опасен? По-моему, это самый неправильный критерий, который только может быть. Опасен, опасна злость, опасна жестокость, опасна ограниченность, опасен расизм. Очень опасно. Мы знаем, к чему эта опасность привела. Мы знаем, что такое был фашистский строй, фашистский режим в Германии. Мы-то это знаем. Мы-то были жертвой его. Почему же мы сейчас говорим, что это не опасно? Это очень серьезная опасность. И потом никто никого не обвиняет. Есть статистика. И она, к сожалению, это подтверждает. К нашей большой печали и грусти.
Слушаем Николая Петровича, радиослушатель из Ленинградской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Барышня Алла.
Я не барышня. У меня уже двое внуков. У меня двое внуков.
Минуточку. И не хулиган Володя. Жить в одной шестой палате в большом дурдоме под названием Россия и быть свободным от индуцирующей дури невозможно.
Ну, что ж, Николай Петрович.
Ой, Господи, Боже мой. Я уже ответила, что я, во-первых, не барышня, и как-то не привыкла, что так ко мне обращались. Во-вторых, я не считаю, я живу в этой стране, я ее люблю, я не считаю, что она больна дурью. Я считаю, что много проблем есть, которые не решаются ни нашей властью, ни нами, думающими о России. Плохо решаем. Плохо решаем те, кто, в общем, что-то делает, как-то пытается делать. Плохо решает Дума, плохо решает. Она не думает, она мало думает. Это большое ее несчастье. Плохо решает тех, кто обязаны решать. Обязаны. Вот они плохо решают, и вы правы. А страна не дурная, страна нормальная. Просто с ней надо умело обращаться.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Сергея Александровича.
Да. У меня вопрос вот к вашей гости.
Пожалуйста.
Вот не могла бы она сказать точнее, когда... И почему вводился институт присяжных в России?
Ну, во-первых, была судебная реформа Александра II, и тогда присяжные оправдали Веруса Засулич. После этого как раз изъяли из их ведения только не дела в экстремизме, а дела о терроризме.
Да, да, совершенно верно. И у нас, в советской власти, как вы знаете, никакого суда присяжных не было, да и быть не могло у нас. Главный суд присяжных была тройка. Как вы помните, это я говорю иронически, конечно, это был никакой не суд присяжных, это была закрытая тройка, которая отправила миллионы в ГУЛАГ. Но сейчас мы имеем вот суд присяжных, и надо его беречь, и надо делать так, чтобы он работал. И об этом надо думать, а не просто его упразднить.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы говорите... воспитывать. А что значит воспитывать? Держать в страхе того, кто не любит черных. Но никто не говорит, что к русским так все приезжие относятся очень плохо. Ведь и при советской власти русским во всех республиках разрешено быть только рабочим классом. Сегодня хотят устроить гонения на русских, чтобы они всех любили. А почему вы не ставите так вопрос? Может быть, надо уважение завоевывать? Может быть, есть какие-то причины, по которым как-то вот односторонне. Вот надо наказать тех, которые не любят черных.
Ну, во-первых, меньше всего я говорила о наказаниях. Вы, наверное, слышали, я говорила о другом совершенно. Я говорила о воспитании и о размышлении, о том, чтобы мы все осознали, что мы живем на одной земле, мы живем в одной стране под названием Россия, страна многонациональная. Я ни слова не сказала о том, что я в чем-то обвиняю русских. Я говорю, что это болезнь общества. Если вы помните, я ни разу не сказала, что я обвиняю русский народ и не посмела бы это сказать, и никакой народ не буду обвинять. Это есть состояние общества, не любить, как сказал вот предыдущий господин, который нам звонил о том, что вот и правильно, значит, не похожий, и чужой, и вот не будем его любить. Это вот, это очень страшно. Это страшно не любить непохожего. Вы знаете, у меня когда-то такой материал был в «Комсомольской правде», он так и назывался «Непохожий», про мальчика, которого все преследовали в минеральных водах, потому что он был непохожий. И довели его до состояния самоубийства. А он был очень добрый. Он всем все отдавал и считал, что и другие должны так же. Он читал стихи, он дарил учительнице цветы. Это было в 5 классе, все над ним издевались. Он был непохожий. Так вот, непохожих надо беречь. Мы все непохожи. Каждый по-своему. И вы, уверена, тоже непохожи.
Напомню, что вместе с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокоста», обсуждаем сегодняшнюю инициативу Общественной палаты отстранить суды присяжных от рассмотрения дела о преступлениях на межнациональной почве. А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Боевики «Хезболлах» начали использовать для обстрела Израиля более мощные ракеты иранского производства. В пятницу 5 таких ракет взорвались в районе израильского города Афула, в 50 километрах от границы с Ливаном. Жертв нет. Президент США Джордж Буш сообщил, что госсекретарь Кондолиза Райс вновь посетит Ближний Восток в субботу в попытке добиться урегулирования конфликта в Ливане. Выступая после переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром в Вашингтоне, американский президент подчеркнул, что в Ливане должны быть как можно скорее размещены международные миротворческие силы. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. Российский правозащитник Осман Балиев был вынужден уехать на Украину, где обратился в киевское представительство ООН с просьбой о статусе беженца. Организация «Ромашка», которую возглавлял Балиев, занималась расследованием правонарушений в ходе антитеррористических операций на Северном Кавказе. На Украине лидеры ведущих политических сил и общественные деятели продолжают обсуждать документ, получивший название «Универсал национального единства». Он ляжет в основу деятельности парламентской коалиции, в которую могут войти 4 фракции – «Наша Украина», «Партия регионов», «Коммунисты» и «Социалисты». Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. В Ираке совершено новое нападение на шиитские святыни. В Багдаде минометному обстрелу подверглась мечеть. Убиты 4 человека, ранены 6.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предложение Общественной палаты отстранить суды присяжных от рассмотрения дела о преступлениях на межнациональной почве обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост». Гейдар Джамаль, писатель Исламского комитета России, отдает предпочтение судам присяжных.
Профессиональные судьи являются заложниками телефонного права, которое у нас цветет сегодня в полный рост, и профессиональный судья будет выносить приговоры в зависимости от конъюнктуры политической. Если борьба с фашизмом, он будет выносить так называемые антифашистские приговоры. А если надо будет усилить патриотическую составляющую, то он будет выносить ксенофобские приговоры. Поэтому в первую очередь надо было бы скорректировать процесс подбора присяжных, потому что при всех минусах все-таки присяжные представляют собой определенный общественный срез, который способен оказывать некоторое сопротивление политическому административному давлению.
Я согласна абсолютно. Вот это, собственно, то, о чем я говорю тут все время на протяжении отпущенного мне времени. Конечно, надо ни в коем случае нельзя избавляться от этого института, ни в коем случае надо просто тщательнее подбирать. А что касается судей, то я говорила, что это, к сожалению, действительно телефонное право, и не только телефонное. Вы знаете, вот о чем я сейчас подумала, вот все правы, кто звонил, то есть не звонила ваши, мои коллеги по этой передаче, потому что это вот все правы. И Резник прав,
и Тишков
прав, и это очень сложная история, в ней надо очень тщательно разобраться, потому что мы запутались, замкнутый круг, с одной стороны телефонное право, продажные судей, плохо подготовленные дела, шовинисты, расисты, антисемиты и в прокуратуре, и в милиции, и среди судей и так далее. С другой стороны, очень хорошо, что есть институт присяжных, но какой это институт, кто присяжный, какие они выносят приговоры вот по этим ксенофобским делам. И устранять его ни в коем случае нельзя. Это проблемы, знаете, как вот перед врачом, который стоит перед больным и понимает, что тот еще не обречен, но очень близок к этому. Его еще можно спасти, и надо очень хорошо подумать, как его спасти. Это вот тот самый случай.
А как вы думаете, подписанный сегодня президентом закон об экстремизме приведет ли реально к искоренению именно экстремизма?
Да уж, по-моему, меньше всего он приведет к реальному искоренению реального экстремизма, то есть того, о котором мы сегодня говорим. Неофашистов, неонацистов, неорасистов и так далее. Он приведет совершенно обратным вещам. Он приведет к тому, что мы все заткнемся и вообще перестанем что-либо говорить, те, кто привык бояться, и, собственно, никого не обвинишь, потому что все хотят жить, у всех дети, и семьи и так далее. Я боюсь, что опять наступит это. Сегодня даже мне один вполне уважаемый мной человек сказал, что ты все по телефону говоришь. Сейчас уж так по телефону говорить нельзя, другие времена. А я еще все считаю, что мы живем в 90-е, и все-таки есть какая-то свобода слова, и можно говорить, что хочешь. Я же никого не оскорбляю, не унижаю, я говорю какие-то объективные и справедливые, как мне кажется, вещи, с ними можно дискутировать. А если мы сейчас побоимся задеть какого-то чиновника высокого или кого-то еще на правительство, если мы будем размышлять о том, что делается или не делается, то наши размышления попадут под статью об экстремизме, и мы окажемся на скамье подсудимых, где еще неизвестно, какой будет суд присяжных, если вообще он будет, и какой судья.
Михаил Леонтьев, тележурналист, ведущий Первого телеканала, против педалирования национальных проблем.
Мы же видим просто примеры реальные, когда явно решение выносится не на основании свободного и непредвзятого мнения, а на основании там национальной расовой принадлежности присяжных. Получается, что эти суды в значительной степени способствуют распространению национальной розни. Они создают новые прецеденты, они их начинают множить. Вообще репрессия против преступлений, совершенной на расовой и национальной почве, вещь довольно скользкая. То есть, грубо говоря, конкретные действия надо карать, и карать очень жестко. Чем больше последствия их, реальные, уголовные, тем, значит, жестче карать. Но мне не кажется, что всегда позитивно. Вот говорят, пусть расскажут правду, это преступление на национальной почве. Зачем?
С Михаилом Леонтьевым никогда не соскучишься. Затем, дорогой Михаил, чтобы мы не повторили путь, который уже был пройден человечеством в 20 веке, чтобы мы его не повторили, чтобы у нас не было фашизма, чтобы у нас какой-то Гитлер не пришел к власти, чтобы у нас не было того, что было в собственной стране. Вот затем, чтобы этого не было. Если делать вид, что это не происходит, что это просто так, хулиганство, или просто так кого-то случайно убили, или не случайно, а просто взяли и убили, потому как у нас убивать любят, да, поэтому. Поэтому судить будем так. И будем делать вид, что ничего не происходит, что на кладбище все спокойненько, да, кладбище, но спокойное такое кладбище, без национальных всякой вражды, без расизма, без фашизма, так тихо и славно.
Кладбище тоже национальное.
Да, разрушает. Кладбище тоже, да, совершенно верно. Тут спасибо, Володя. Еще как разрушает.
Слушаем вопрос от Валерии из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Да. Извините.
Добрый вечер.
Я никогда не звонил на вашу радиостанцию, хотя я ее слушаю, наверное, уже лет 20, понимаете. Меня потрясает отсутствие переживания за тех людей, которых можно сосчитать. Ну, примерно где-то 25 миллионов русского населения после 91 года брошены за рубежу, понимаете? Среди них великолепные инженеры, врачи, специалисты. Вот кого надо приглашать в Россию, понимаете?
Почему? Мы как раз занимаемся этой проблемой, только, да. Всегда обсуждаем. Но дело в том, что русские, например, в Прибалтике, борясь за свои права, они не стремятся вернуться в Россию. Они
вы знаете, только что из Прибалтики, Володя, вот буквально только что там была на такой конференции, со многими русскими встречалась и тоже им говорила, сейчас вроде, так сказать, собираем соотечественников, приезжайте. Они говорят, да нет, что вы, приехать не собираемся, мы будем здесь бороться за свои права, у нас получается, нас слушают, мы живем здесь, это уже наша родина, и возвращаться мы не собираемся. А потом утечка мозгов была не только у представителей русского населения, все, абсолютно национальности, все, по-моему, о всех можно сказать, что уезжали, искали там работу, когда многие ученые разных национальностей, ну разных, ну поверьте мне, разных. почему вы говорите о том, что уезжали только русские? Не только русские.
Слушаю вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Ну, у меня вот, во-первых, наверное, не вопрос будет, а мнение. Вы знаете, действительно, наверное, все-таки в Петербурге, вот на северо-западе, это не ко времени вот такие суды. Я вот объясню, почему. Вот я с двух сторон как бы. Ну, например, мне очень интересно было, как они работают. У меня есть несколько знакомых, которые были присяжными. Ну, вот я с ними переговорил, они мне таких рассказали страстей. Вот. Ну, первая вещь такая, что, так сказать, еще, так сказать, его не вызвали в суд, а уже был звонок, и его приглашали на некую встречу, так сказать, моего знакомого. Но дело закончилось тем, что, так сказать, его повстречали вечером на улице. Вот, и в итоге он взял, так сказать, купил себе справку, что у него там какая-то тахикардия или что-то такое, ушел от этого дела. Второе, вот знаете, вот кто попадает вот во всякие нехорошие истории, тяжкие преступления, им наши вот адвокаты, вот, кстати, вот женщина, вот, в данном случае дважды женщины были, вот, они предлагали такой некий прайс-лист, в котором включалось, так сказать, воздействие на присяжных. Или, например, так по дешевке сообщить, так сказать, адреса, телефоны и полностью, так сказать, то самое, все данные, так сказать, присяжных. Вот, вот представляете, что это такое у нас?
Очень, очень интересный звонок и очень важный. Да, действительно, присяжные совершенно не защищены, это абсолютно точно. Нет никакого института, который бы их защищал. Им могут кому-то угрожать, кого-то даже подкупать, кому-то... Там могут быть самые разные способы воздействия, и не только со стороны улицы, не только со стороны родных и там друзей осуждаемых, а действительно разные способы могут придумывать адвокаты для того, чтобы воздействовать на присяжных. Это очень непростая история быть присяжным. Надо быть очень независимыми, очень достойными, иметь много мужества. Это очень серьезно. Поэтому надо к этому очень готовить людей, подбирать тщательно. Но, понимаете, отказаться от этого, мы от таких, от стольких демократических институтов сейчас отказались, мы уже почти ноги, у нас уже почти ничего не осталось. И из того немногого, что осталось, выбрасывать последнее, это очень серьезно. Хотя много поводов для размышления, я с вами согласна абсолютно.
Исполнительный директор Общероссийского движения за права человека Лев Пономарев, комментируя инициативу об ограничении судов присяжных, считает, что была спущена специальная команда из Кремля.
Идут суды, которые оправдывают ксенофобов, и та идет команда общественной палате, что выступить с инициативой, чтобы такого рода процессы не рассматривались судами присяжных. До этого выдвигалось предложение убрать с категории суда присяжных дела по террористам. Это означает выхолостить суд присяжных. Это означает просто остановить судебно-правовую реформу в России. Потому что суд присяжных бесспорно является наиболее справедливым судом. С моей точки зрения, является локомотивом судебной реформы в России. Вполне возможно, что это националисты, ксенофобы, но он не совершал этого преступления. Поэтому, когда суды присяжных оправдывают конкретного человека и говорят, он невиновен, тогда, мне кажется, это серьезный знак именно в сторону того, что просто правоохранительные органы не представили достаточных доказательств того, что именно этот националист, именно этот ксенофоб виновен в этом преступлении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну что, вот я уже сказала, вы понимаете, это удивительно, это какой-то клубок, потому что есть и правда в том, что сказал Лев Пономарев, я же сказала, что мы не можем лишиться этого института ни в коем случае. Ни в коем случае. И с другой стороны, и должны быть доказательства, действительно должны быть доказательства того, что это преступление совершено именно на национальной почве. Все правда. Все правда. Это, тут очень много правд. Просто нужно всех их учитывать. И еще раз тупо повторяю, но ни в коем случае не избавляться от того демократического института, который у нас сейчас есть. Ни в коем случае. Надо готовить к нему людей, надо их обеспечивать, да, согласна. Надо их защищать, согласна. Надо суды должны быть другие, согласна. Может быть, все должно быть другое. Мы сейчас далеко зайдем, тем не менее.
А как вы считаете, уходит ли Россия из правового поля, вот недавно приняв закон, позволяющий президенту вот, расправляться с врагами государства при помощи своих спецслужб?
Еще как уходит. Не то, что уходит, а убегает. Очень страшно. Страшно бежит, и как бы нам, которые еще верят, которые вот так вот, как я тут сижу и почти романтически восклицаю, что нет-нет, давайте сохраним наши демократические институты, те немногие, что остались. И когда вот слышу и вспоминаю о том, что вы только что сказали, да, у меня ощущение, что не проиграли ли мы уже все.
Слушаем вопрос от радиослушателя Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Здравствуйте. Ксенофобия существует? Да, существует. Распространяется? Да, распространяется. Принимает угрожающие размеры? Очевидно, да. Но вместе с тем, все меры, которые принимает правительство и прочее, они носят характер скорее паллиативных. Почему? Потому что все это зло растет из экономики. Ведь образуются этнические группировки, которые грабят население, захватывают целые сферы, начинаются столкновения. Если правительство это не будет учитывать, то все эти законы ничего не дадут. Они только приведут к еще большей ожесточенности, более скрытный характер будет преступлений. Так? Поэтому нужно обдумывать вот экономику, чтобы люди имели работу, достойную жизнь. И тогда, само собой, все отпадет. И никаких не будет, так сказать, гитлеров, и никаких не будет фашистов, и так дальше, и так дальше.
Да, вашими устами да мед пить. Как было бы хорошо, если бы все само собой отпало. Конечно, многочисленные экономические проблемы, в которых мы сейчас вязнем, они многое объясняют, я с вами совершенно согласна. Но не так просто их всех решить, не так просто, понимаете? Мы разрушили одну систему и находимся на обломках неизвестно чего и строим неизвестно что. И так как нет никакой стратегии, нет никакого стратегического, это серьезный очень разговор, поэтому у нас нет на него сейчас времени, тем не менее мы барахтаемся, мы как в проруби барахтаемся, цепляемся то за одно, то за другое. Нету никакой последовательной экономической политики. Об этом много говорил и очень, по-моему, толковый Илларионов, если вы слышали его выступление, наверное, слышали. Поэтому мы сейчас эти вопросы с вами не решим. Но дело в том, что одно я вам сейчас хочу сказать, что есть везде всевозможные диаспоры, есть этнические группы, есть многочисленные, многонациональные такие всевозможные объединения, сообщества и так далее. Вот в Америке они как-то, в общем, не как-то, а мы знаем как, мы же изучаем это тоже, мы читаем с вами книжки, знаем, они решают эти проблемы. Они решают эти проблемы, уж там-то такая многонациональность, такие этнические группировки, столько проблем, и какая была серьезнейшая расовая проблема. Вы знаете, еще в 60-м году, в 60-м вы черного рядом с белым бы никогда просто бы не увидели. Они решили эту проблему.
Слушаю вопрос от москвича Виктора.
Вот, кстати, этот вопрос у них же не такие скоропалительные процессы были, как у нас. Ведь у нас же тоже была ассимиляция разных наций. Но вот такое количество кавказцев, как сейчас, такая экспансия, она, конечно, вот дает плоды того, что мы сейчас пожинаем.
Я не знаю, о какой, в общем, такой особенной кавказской экспансии вы говорите. Я вот много езжу по России, в разных городах, я не вижу такой особенной экспансии. Ну да, есть рынок. На рынке бывают. Бывают азербайджанские рынки, армянские рынки. Там хорошие овощи, хорошие продукты. Я не вижу там никакой трагедии в этом. Я просто не вижу этой экспансии, о которой вы так упорно все говорите.
Слушаем вопрос от Ивана Яковлевича из Ленинградской области.
Доброй ночи. Я очень часто, всегда слушаю вашу передачу. Хочу спросить у вас. Вот вы сказали сейчас про рынки. Неправильно. Вот приезжайте к нам в Ленинград, и вы посмотрите, что в нас приезжие вот эмигранты не идут на работу, на завод, на фабрики, на заводы, там бетоны где строят, а идут на рынки, идут там, где легче заработать копейку, обмануть русского человека. Почему русские не любят вот эмигрантов? Или как говорят? Да потому что русские всю жизнь гнули спину на Кавказе, в Средней Азии, строили, и они сами развалили наш Советский Союз. И теперь еще вот, зачем же нам нужно тогда такое правительство и такой президент, которые не могут ничего сделать?
Сейчас принят новый закон об экстремизме, так что держите себя в руках. Хотя я просто даже восхищена вашей замечательной смелостью, потому что мы только что говорили об этом законе. И потом, вы знаете, вы все-таки должны знать одну известную всем истину, что только в математике 2×2=4, а в жизни это совсем не так. И надо сказать, что очень многое сделано было русскими в всевозможных наших республиках, и много было сделано представителями этих республик для России. И не будем сейчас сводить счеты и на каких-то неведомых мне весах измерять, кто для кого чего больше сделал. Делали все вместе, каждый как мог. Иногда во вред, и очень сильно во вред. И те, и эти. Поэтому сейчас давайте не будем копошить это довольно, надо сказать, грязное белье, а лучше подумаем о том, как нам жить сегодня. Потому что жить нам надо сегодня. И детям надо сегодня, завтра и послезавтра. И не нужно все упрощать. А на рынках, если вернуться к рынкам, то это не такой простой труд, это тяжелый труд. Это люди везут сюда продукты, хорошие продукты. Они не просто их продают, они их везут, они хозяева, хозяева этих продуктов. Они их привозят и нам продают. Если нам не нравится, можем не покупать. Можем покупать в каких-то других местах. Но они привезут продукты.
Да, если вспомнить войну, то блокаду Ленинграда, да, прорывали воины всех национальностей, вот среднеазиатские дивизии.
Вот и сколько их было? И сколько было? Есть статистика, вы можете ее почитать. Сколько было героев, людей самых разных национальностей. Просто процентно, в процентном отношении русских было больше.
Слушаем Наталью, радиослушницу из Уфы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня недавно вот спор был с сыном, ему вот 17 лет, он в Москве сейчас закончил первый курс в ВУЗе. Мама, ты знаешь, говорит, вот как я сейчас хожу по улицам, я вижу, как их много там вот черных, ну, условно так называю, да? Я говорю ему, Сережа, а как ты думаешь... Страна, метрополия должна нести ответственность за то население, за другие территории, которые она в свое время, ну, часто вопреки желанию населения в этих территориях побрала в себя.
А что, он в Москве, я не поняла.
Да, он учится в Москве, говорит.
Он учится в Москве, да? Вы знаете, честно говоря, я хожу по улице Москвы, много я не вижу. Правда, я не могу так говорить, потому что я как-то не умею делить людей на черных, белых или желтых. Но вот когда я была в Париже, я могу сказать, что там действительно я уже... Там очень много арабов, очень много представителей самых разных мусульманских народов. Действительно, эта проблема там, по-видимому, существует. Как-то все меньше и меньше французов. Но, понимаете, это сейчас международная проблема, очень серьезная. Это проблема 21 века, это глобальная проблема. И мы сейчас с вами ее не решим. А чтобы ваш сын, гуляя по московским улицам, встречал так много черных, мне кажется, может, у него какая-то аберрация со зрением. Это не так. У нас самые разные люди ходят по московским улицам. И не надо выделять, кто черный, кто желтый. Человека надо видеть за каждым. Это единственное, что нужно вашему 17-летнему, видно, в общем-то, хорошему мальчику, потому что вы хорошая мать, я это чувствую просто.
Игорь Трунов, адвокат потерпевших от многочисленных терактов, убежденный сторонник суда присяжных.
Суд присяжных – это наименее ангажированный и наименее подверженный влиянию исполнительной власти суд. Ну, единственное судопроизводство в России, которое допускает определенный процент оправдательных приговоров, лишать этого права граждан России – это вещь несправедливая и недопустимая. Если суд присяжных кого-то оправдывает, значит, плохо сработало обвинение, либо в сферу обвинения попали невиновные люди. Поэтому, когда невиновного оправдывают, это не проигрыш, не поражение, это победа. Сегодня звучит цифра – 30% невиновных сидят в наших лагерях и тюрьмах, ломают судьбы, ломают здоровье, ломают семьи. Это недопустимая вещь. Если суд присяжных оправдал, значит, это невиновный.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Доброй ночи. Я хотел бы вот сказать, ну, суд присяжных, сюда нужно еще довести эти все дела, ведь их довести-то толком, в общем-то, и невозможно. И я вот не слышу от вас, чтобы вы сказали, что вот как там продвигаются дела в Бороздиновской, где, в общем-то, этнические группы вытесняют другие этнические группы, где убиты 11 человек, и никто, в общем-то, не наказан, и неизвестно, кто, хотя это была форма российских военнослужащих, а неизвестно, кто там наводит порядок и по какому принципу. Но я хочу сказать, вот посмотрите, сын министра обороны сбил женщину, да, грузинку, пожилую. Я понимаю, что это не этнический принцип, но если человека невозможно судить такого вот высокого, то почему-то, конечно, тогда вот мы смотрим и мелких тоже вот оправдывают людей, потому что они смотрят на высоких людей, которые избегают наказания.
Ну, в том вопросе даже до суда присяжных и дела не дошло.
Нет, абсолютно, да.
Наоборот, возбудили уголовное дело против ее родственников за угрозу применения силы. Слушаем москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алла Ефремовна, да. Разрешите вам прочитать несколько строчек графа Алексея Константиновича Толстого.
Ну, замечательно.
Ожидают,
пожалуйста,
присяжных решения, и присяжные входят с довольным лицом. Хоть убил, говорят, не виновен ни в чем. Тут платочками, тут платками им слева и справа машут барыни с криками «Браво!». Значит, строки эти написаны лет 130 тому назад. К несчастью, как я вижу, почти ничего не изменилось. Вот как вы прокомментируете эти строчки?
То есть вы хотите сказать, что не нужен суд присяжных, что граф Толстой был против этого суда? Так я поняла, или я что-то не совсем вас поняла?
Ну да, примерно. Это он как раз из тех времен четверостишие, когда еще присяжные
не обсуждали. Убил, но он убил, но не убил, жалко. Нет, ну, понимаете, это замечательная такая художественная, импровизация на эту тему, но мы сейчас говорим серьезно, мы пытаемся понять, как нам сделать наш суд все-таки справедливым судом, наши правоохранительные органы нормальными, здоровыми, и думаем сейчас вместе с вами, что для этого нужно сделать, и как вот сохранять суд присяжных. Или в каких-то делах от него отказываться, в каких-то нет. И на протяжении всего этого времени вот мы вместе с вами размышляли, что нам делать. И должны, я думаю, все-таки прийти к такому выводу, что суд присяжных должен быть. Я упорно и тупо это повторяю, потому что мы демократически уже сейчас почти оголены, и поэтому нам надо сохранить то немногое, что наши, как говорится, места срамные, в общем, прикрывают.
Как вы считаете, в завершении разговора, воспользуется ли власть вот этой инициативой общественной палаты и изымет ли дела о национальной вражде из ведения судов присяжных?
Я думаю, что воспользуется, мне так кажется.
И к сожалению. Да. Приведет ли это, наоборот, к росту ксенофобии или к заворачиванию гаек?
Это, понимаете, вообще все, что касается ксенофобии, если у нас еще есть одна минута, то мы с вами уже об этом говорили, что десятилетия на это не обращалось никакого внимания. И сейчас вот идет такое впечатление, что все это выращивалось и как-то лелеялось и холилось, и в итоге вот у нас такая как бы серьезная такая проблема стала — неофашизм, и есть такая позиция. Мы же демократы, перестали быть оппозицией, с которой, так сказать, считаются, которые опасны. А вот это вот как бы опасно, поэтому можно с ней бороться. И в этом есть какая-то игра, которая мне понятна, но она вызывает у меня глубокую неприязнь. Поэтому я боюсь, что отменят суд присяжных для этих дел, и действительно будет закручивание. Сейчас вообще вся тенденция на закручивание гаек – это одна из них.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
с понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.